Веруйте в Бога, из меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. А когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете. И путь знаете. Вот и все, что хотелось бы прочитать. Мне кажется, здесь и добавлять уже нечего. Приду за вами, чтоб не оставить вас сиротами, чтоб и вы были там, где я. Братья и сестры, позвольте немножко отвлечься от прочитанного. Мы еще вернемся, конечно, к прочитанному. Но давайте немножко отвлечемся. Все мы любим праздники. Семейные есть праздники, церковные праздники, государственные праздники. Есть праздники, имеющие большое значение. Есть второстепенные праздники. Есть праздник, который только лишь тебя касается. Бывает праздник, который касается, ну, всех. И вот если бы перечислять, какие мы праздники намерены праздновать в этом году. Какие? Ну и, конечно, упомяните праздник Пасхи, воскресение Иисуса Христа. Ну, какие еще? Вознесение, Троица, Рождество. Пожалуйста, какие? Словом, праздников много. Но вот за один праздник мы часто-часто забываем, который не знаю, когда будет, но непременно мы ждем его. Это праздник второе пришествие Иисуса Христа. Мы даже забываем, что такой праздник существует. Да, его еще никто не праздновал, но всегда ждем. Все праздники знаем дату, когда будет, а этого праздника и даты не знаем. Но по всем признакам видим, что очень близок он. И Господь скрыл дату этого праздника, и никому не ведомо, когда он будет. А вот-вот-вот так вот хочется всегда быть готовыми. И Иисус Христос переживал за этот праздник. Взгляните, буквально за 3-4 дня до своих страданий, до своих страданий на Голгофе, он говорит: «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Обратите внимание на стон души Иисуса Христа. О чем он переживает? О том, что придет, а брать некого. Праздновать не с кем. Приду на землю, найду ли веру на земле? Вот давайте попробуем войти в настроение Иисуса Христа, в его переживания, проникнуться и с ним вместе побыть, пережить то, что он переживает. А ведь еще он не восходил на Голгоф. Еще страдать ему, это несколько дней пройдет, и Голгофа впереди. Но он за несколько дней до Голгофы не говорит: «Зайду на Голгофу, хватит ли у меня силы нести грех всего мира на себе?» Нет, этот вопрос у него уже решенный. А вот 20 веков вперед смотрит и переживает. «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Не говорит за верующих, за тех, которые носят имя христианин. Не в этом дело. Веру на земле. Найду ли веру на земле? Будут ли те, которые только мне служат и сохраняют верность мне? Будет ли кого мне взять с собою вечные обители? Говорит, я не вас сироты меня оставлю. Я приду за вами, чтобы и вы были там, где я. А скажите, А если кто останется вне этого праздника, для кого праздник этот не будет его праздником, для кого он не возьмется к себе, скажу вам, в таком случае больше для таковых не будет никаких праздников. Больше не надо праздновать ни Пасхи, ни Рождества, ни Вознесения, ни Троицы. Празднуй свой день рождения и жди праздника своей смерти. Если это праздник, это траур, и все. Но Господь хочет. Он говорит, я сиротами вас не оставлю. Я пойду, приготовлю вам место и приду за вами. Но, повторяю, переживает, все ли будет благополучно, и подготовится ли к встрече с Иисусом. Тогда, когда мы готовимся к праздникам, бывает удачно приготовимся. Ну что ж, бывает такое, что и не приготовились к какому-то празднику. Ну, например, праздник Пасхи. Не успел убрать квартиру, там заболела хозяюшка, там стол не накрыли. Ну, хозяев и гостей нельзя пригласить. Ну, нет ничего праздничного. И думаем, ну ладно, в этом году не получилось, в следующий раз получится. Уж постараемся издалека начать приготовление. Вот так. Это можно. В отношении всех праздников можно повторить, можно иначе что-то сделать. Кроме вот этого праздника, встречи с Иисусом Христом. Однажды опоздаем, никогда не исправим. Пять неразумных стучатся, отвори, отойдите, я не знаю вас. Вот об этом я хочу вместе с вами немножко попереживать, поволноваться. Поволноваться, потому что есть все основания волноваться. Позвольте опять мне чуть-чуть отвлечься от прочитанного, но непременно вернемся. Непременно вернемся. Я хочу сказать за небожителей ангелов. Ангелов, которые исполняют волю Божию, выполняют любое поручение, которое только лишь Господь дает им. У них они очень, очень темпераментно и решительно реагируют на все то, что происходит здесь на земле. Например, Иисус Христос родился. Величайшее событие на небе. Сын Божий поклонился Отцу Своему и сказал: «Отче, я иду исполнить волю Твою. Я иду исполнить волю Твою». И сошел на землю. А ангелы радуются, возвещают пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился в городе Давидовом Спаситель, Господь». Ангелов многочисленные воинства славят Бога и воспевают: «Слава Вышнему Богу на земле мир, в человеках благоволение». Все небо в движении от радости. Иисус Христос сошел на землю. Все, вопрос спасения решенный. Христос отправился по пути скорбей, дойдет до Голгофы. Как бы там, какие бы дьявол войска свои не посылал в лице Ирода там, или книжников фарисеев, или личный контакт дьявол войдет с ним и будет искушать его, подобие как в 40-дневном посте и так далее. Победит, и ангелы радуются, они верят в эту победу, торжество. Но я хочу на другое обратить внимание. Ангелы радуются. Скажите, а на людей, в частности, на пастухов, передалась эта радость? Нет. Нет. Пастухи, пойдемте посмотрим, что же там такое. От радости они это сказали? От любопытства. И все. Вот ангелы радуются, а люди никак не могут проникнуться в эту радость. И кроме любопытства у них ничего и нет. Но можно было бы еще других примеров много привести. Но сказано, что ангелы радуется за одного кающегося грешника. Все небо торжествует. Скажите, чего это вдруг ангелам радоваться, если грешникам стало вдруг хорошо и всему небу радоваться? Почему? Да потому, что ангелы знают цену, которая принесена за каждого грешника. Не напрасно Сын Божий умер. Не напрасно. Сколько Христос скорбил. Он стоял, смотрел на меня 20 веков тому назад. Смотрел на меня и скорбил. Не напрасно ли я иду на Голгофу? Приду на землю, найду ли веру на земле? Приду на землю. А ведь цена-то какая, принесенная за мое спасение. Жизнь Иисус Христос кладет, жертвует свою. Итак, ангелы радуются, когда один грешник кает. Вокруг престола Божьего постоянное ликование, веселье и торжество. Это я знаю. Это знаем мы. Но вот однажды произошло необычайное. Однажды вдруг у престола Божьего перестали петь ангелы. Перестали. Позвольте я прочитаю место Священного Писания, подтверждающее эту мысль. Откровение Иоанна Богослова мы читаем. 8 глава. Написаны такие слова. Сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Как бы на полчаса, это не на 30 минут, конечно, но как бы на полчаса, то есть, условно сказать, на короткое время. Сделалось безмолвие. Тишина воцарилась. Почему? Может быть, ангелы устали славословить Бога? А может быть, у них репертуар исчерпан, и больше петь нечего? Может быть, еще какие причины? Нет, ни то, ни другое, ни третье. Неверно? Достоин Бог славословия. Но вот что произошло. У престола Божьего встали 7 ангелов. И должны были трубить, у каждого из ангелов была труба. И должны трубить. И после каждого трубного звука чаша гнева изливалась на землю. И так по порядочку, от 1 до 7. Ангелы знали, для чего ангелы, эти 7, выстроились у престола Божьего. Знали, какая сейчас беда будет у жителей земли. И переживали. Ангелы всегда радуются, когда нам хорошо, и глубоко волнуются, когда нам тяжело. И вот затая дыхание, переживают, что же будет теперь. И мы читаем, и первый, и второй, и третий, и четвертый ангелы стали трубить. И чаша гнева, за чашей гнева изливается на землю, то 1/3 зелени исчезла с лица земли, погибло все. Это другое дело, по каким причинам исчезает, это уже другой вопрос. Там, говорят, кислотные дожди выпали, там какие-то химикаты, там какие-то заводы построены и прочее. Короче говоря, 1/3 земли исчезла. И кто-то и партии различные образовывают, чтобы бороться за экологическую среду обитания, здоровую и прочее, прочее. Пишут, если никаких решительных перемен не будет в ней, ну, через 10-15 лет жить человек не может на земле. И прочее, прочее беды предсказывают. Дело не в том, какие трубы заводы строят, или еще какие беды. Первый ангел протрубил. Второй протрубил. Сказано, 1/3 всего живого умерла в реках, в морях, в водоемах.
Рыбы на 1/3 стало меньше.
А знающие думают, нет, наверное, не на 1/3. Наверное, 1/3 только осталось. Но мы спорить не будем. Сказано за 1/3. Сказано за 1/3. Но то, что поменьше стало, то это точно, наверное, правда? Никто не сомневается. Один дедушка мне показывает на речку, говорит, я, говорит, всю жизнь прожил здесь. В молодости я шапкой ловил рыбку вот этой речки. А теперь, говорит, нужно спортсменом быть, чтобы поймать на уху. Можно понять дедушку, можно его понять. Второй ангел протрубил, а вы еще с удочкой бегаете, ловите, шапкой хотите поймать. От второго ангела третий ангел трубит, очередь его, и мы читаем, что источники вод стали горьки, и кто, и многие люди, которые пили воду, умирали. Может быть, и вы узнаете сегодняшние дни, может быть, и вы почувствовали беду, следствие этих трудных возгласов, этих чаш книг гнева, которые изливаются на землю. Я как-то год назад или чуть больше прочитал в центральной газете в Москве и объявление: подмосковные подземные воды безнадежно заражены. Что это такое за фраза? Это значит, в Московской области, где бы ты ни рыл колодец, пить нельзя. Когда какая-то речушка заражена, то есть надежда, пройдет эта вода, свежий поток придет, и можно пить будет. А уж если подземные воды, то ждать нечего, совершенно нечего. Беда за бедой, беда за бедой. Я как-то и часто вспоминаю, как я ехал по Донбассу, это наши шахты там в России. Захотелось пить, остановился у бабушки, там вот бабушка сидела у колодца. Я говорю, позвольте напиться у вашего колодца. Пожалуйста, сынок, пожалуйста. Достали ее ведром в воду, налили 3-литровую банку, а вода мутная, такая, знаете, ну, рыжеватая. Колодец не для питья. Почему, сыночек, почему? Мы пьем отсюда. Так посмотрите, бабушка, как же вы пьете? Вот, вода-то, смотрите, какая. А она мне, сыночек, скоро конец света, а ты все чистой воды ищешь. Посмотрел на бабушку, думаю, умница ты какая, хорошая. Я говорю, что и вы эту воду пьете. Да, говорит, ну, кипятим, потом отстоится, через фильтр пропускаем и пьем. Мы, говорит, привыкли. Только коза моя никак не может привыкнуть. Но дело не в этом. Дело не в этом. Человеку кажется, что он ко всему привыкнет. Так кажется. А болезнь за болезнью, как бичом косит все, как косой. Сказано, и многие будут пить, и будут умирать. Я помню, как-то 2 года тому назад, по Молдавии, там был я в одном селе, и мне нужно было скорее-скорее ехать обратно. Там стоит и плачет. Автостанция такая районного значения, ну такая простенькая. А женщина отошла 50 метров от станции и горько плачет. Ну думаю, может быть, кошелек потеряла, нечего купить, не на что билет купить. Или какая-то другая беда. Ну думаю, подойду я к ней. Подхожу и спрашиваю, что вы плачете? Молчит, плачет. Я спрашиваю, может быть, вам помочь что-нибудь надо? Смогу ли я вам чем-нибудь помочь? Она качает головой. Ну, думаю, больше не надо, наверное, спрашивать. В то же время стою, смотрю на нее. Она говорит, а вы ничего разве не замечаете? Я смотрю вокруг. Я говорю, ничего. А вы прислушайтесь. Я прислушался. Ничего. Она говорит, я 20 лет тому назад уехала отсюда. Здесь моя родина. А вот теперь в Сибири была. А вот теперь приехал. Приехала, говорит, первый раз за 20 лет пришла сюда. И мне, говорит, стало страшно. В это время, говорит, 20 лет тому назад здесь шум было, птичье пение было, превосходит солнце. Послушайте сейчас, какая тишина. Послушайте. Хоть одно пение. Услышите, птиц? Куда же все девалось? И как же жить теперь? Горько плачет женщина. И вы знаете, я отошел от нее, думаю, нет уж, теперь я понял, что я тебе действительно помочь, женщина, ничем не могу. Ничем не могу. Это мы просто уже не замечаем, что все редеет, все скудеет. А нам кажется, жизнь только лишь и начинается. Еще и жить, и жить, и жить. И в нам жить, и внукам нашим, и правнукам нашим, и так далее, и так далее. Я посмотрел на женщину, думаю, милая ты женщина, как ты правильно рассуждаешь. И я потом, это первый раз, вот когда встретился с этой женщиной, когда она плакала за эту тишину великую, я первый раз в жизни своей вспомнил, обратил внимание на ту тишину, которая была у престола Божьего, как бы на полчаса. Все притихло. Все притихло, потому что беда за бедою придут на землю. Может быть, у нас это более рельефно, я имею в виду в России, это более рельефно заметно, но в целом-то на всех нас она обязательно будет отражаться на всю Вселенную. Я как-то у своего друга спрашиваю, а он яблоки там каждый раз выращивает, каждый год, и торгует. Я говорю, брат мой, ты мне 300 килограмм яблок-то оставь, я тебе заплачу, приду, все равно что ты продаешь. Нет, нет, я тебе не советую покупать, тебе ни одного яблока не продам. Почему? Ведь всем продаешь, и мне продай. Нет, не продам. Ну, объясни. А он говорит, я каждый год их спрыскиваю ядохимикатами, иначе ничего не растет. И каждый год добавляю все больше и больше. У меня, говорит, ни один червяк не живет, потому что все подыхают. Ну, как же я тебе дам? Я спрашиваю, ну, а как же другие едят? Ну, я, говорит, отвожу куда-то в Москву, чтоб я и не видал, кому, кто будет кушать. С одного места в другое место везут, чтоб не видать, а с того к нам привезут, чтоб не видать. Вот так мы и живем. Я видал на рынке одну рассудительную женщину, которая ходила и выбирала яблоки. Как раз и я стоял там. И она выбирала. Простая крестьянка стоит там, торгует яблоками, а эта женщина говорит, голубушка, выбери из всех твоих яблок, из всего товара, все червивые. И я тебе двойную цену, вот сколько стоит яблоки, я вдвойне больше дам тебе. Но только лишь червивые дай мне. Я спрашиваю эту женщину, а почему вы выбираете червивые? Она говорит, если, говорит, червь не идет в яблок, как же я сыну-то дам? То есть она с проверкой, с гарантией. Червяк жив, значит, можно кушать. Не надо думать, что все просто. И это не шутка. Это не шутка. Это все серьезно. Все очень серьезно. Все приближается к своему концу. Статистика говорит удивительно ужасные вещи. Например, статистика говорит по Молдавии, что 30% всех новорожденных умственно отсталые люди, то есть дебилы. Не потому, что родители плохие, наркоманы или алкоголики, а потому, что родители, мать в частности, во время беременности своей, пила воду, которую нельзя пить, дышала воздухом, которым нельзя дышать, и кушала пищу, которую нельзя кушать. Скажите, а как жить, чем дышать? Это я сказал статистику по Молдавии, а был в Кузбассе, некоторые из вас знают, что такое Кузбасс, сами вы там жили некоторые. Так там 80% новорожденных все дебилы. 80%. Это что? Среда обитания и все прочее. Как исправлять? Что делать? Невольно читаешь Святое Писание. Иисус Христос за нас переживал больше за сегодняшние дни, чем мы переживаем. Мы безразличны как-то, все перенесем. А Иисус Христос переживает, помните, когда говорит, горе беременным и питающимся сами в те дни. Некоторые скажут, это уже давно прошло. Это есть, это сегодня есть. Скажите, если совершенно не по вине родителей, дети рождаются и умственно отсталыми, и больными, и так далее. Скажите, какая может быть беда больше для родителей? Невольно воскликнешь, Господи, гряди, больше я и жить не могу. Я удивляюсь заботе Иисуса Христа, как Он нежно заботится о народе Своем, когда говорит о последнем времени. Он говорит, молите Отца Небесного, чтобы бедствие, тот день пришел не в субботу и не зимой, да? Помните? Это я сейчас не говорю, даже к какому времени это все будет относиться. Не в этом дело. Главное, что я хочу показать. Все равно беда придет. Но он предлагает, знаете, чтобы вам было полегче, молитесь, просите Отца Небесного, чтобы беда пришла не зимою. Летом будет полегче. Он такой смысл заложен. В данном стихе. Молитесь, чтобы вам было полегче в эти дни. Армении, когда случилось несчастье, когда все вот так вот тряхнула земля, что ни одного строения не осталось, все упало, беда заключалась еще больше в том, что ночью были мороз минус 14 градусов. Так что кто был спасен, кто случайно оказался выброшен на улицу, то ночью замерзал. Те, которые были привалены, их через 3 дня только раскопали, они замерзли, они умерли не от того, что их продавили, а потому, что они просто замерзли. В домашней обстановке были нормальные, ну, одеяния-то в таком простом, не теплом, они просто там замерзли. Потому что минус 14 градусов было, декабрь месяц. Молитесь, чтобы не случилось это бегство в субботу или зимой. Мы не знаем, братья и сестры, конкретно, что нас ждет в конкретные обстоятельства, но мы знаем, что близок всему конец. Нам некогда пускать глубоко корни. Куда бы мы ни уезжали, как бы мы ни приспосабливались. И то, что избирать для себя лучшее, это свойственно каждому, мы так и впредь будем делать. Ясно, что где полегче, там мы и стараемся и устроиться, это верно. Но беда придет на всю Вселенную, вот в чем дело. А за всех чаша гнева изливалась на землю, на всю землю, на всех живущих на земле. Что же нам делать? С Святое Писание говорит, когда увидите все это сбывающимся, восклоните головы ваши. Восклоните, то есть поднимите лица ваши. И ждите Иисуса Христа, который в единственном избавлении, а я вас сиротами не оставлю. Я непременно приду за вами. Я одного старца, ему 86 лет. Я его спрашиваю, беседа была, я его спрашиваю, дедушка, брат наш, сколько вам лет? 86. Расскажите, пожалуйста, всем, как вы готовитесь к переселению? Ну, я так думал, знаете, 86, значит, уже скоро так вот, ну, даже чисто по-человечески, уже подходит к своему концу, это понятно. А он говорит, да нет, я еще не собираюсь, мне еще жить да жить. То есть как? Ну, собственно, мне и неловко, я ж не могу сказать, какой тебе жить, тебе уже конец. Я так не скажу, это понятно. Но по логике-то все равно уже, ну, 10-летнему или 86-летнему, это понятно, кому ближе. А, я говорю, как это вы не собираетесь? А он говорит, я, говорит, только что квартиру получил хорошую на 6-м этаже. Нажмешь кнопочку, поднимаешь, кнопочку вниз, опускает. Горячая ванна. Я всю жизнь такого не видал. Мне сейчас только жить. И вот так бы и купаться в горячей воде. Так бы и кататься вверх и вниз. Вот настолько нужно очерстветь душою, да? Очерстветь душою. А с другой стороны, я-то дедушку-то, собственно, не ругаю. Ну, знаете, уже старичок, ну, старческое уже бывает такое явление. Дело не в этом. Но хочу сказать, уже не за старичков, а в целом, мы мало, очень мало готовимся к нашему ответственному дню встречи с Господом, к второму пришествию Иисуса Христа. Если в общем переходе, знаете, кто долго лежит там вот и готовится так вот, проверяет себя, это одна сторона вопроса. А вот когда вопрос пришествия мгновенно, в одно мгновение, всех... Раз. Все готовы предстанут пред Богом. Вот скажите, да, я помню с одним братом, юношей, я находился в заключении, и нас переселяли из одного лагеря в другой. Ну, по 25 человек сажали нас на машину, будка такая, сзади решетка, сидит молодой автоматчик, солдат, охраняет нас. За решеткой сидит с той стороны. Ну, и нас 25 человек едет в машине. А мы накануне с этим юношей Колей говорили о пришествии Иисуса Христа. Как это будет пришествие? Я смотрю, Коля так смотрит на солдата, и что-то задумался. Я его подталкиваю, говорю, Коленька, что ты так задумался-то? Потом расскажу. Ну, ладно, потом. Думаю, что ж я буду перебивать его мысли. Дня через три... встречаем в лагере уже в новом. И говорю, Коля, ну расскажи, что, чего ты так вот тебя и перебить-то нельзя было? И вступать в разговор с тобой нельзя. О чем ты так думал тревожно? Он говорит, знаете, о чем я думал? И думаю, а что будет, если сейчас придет Господь? Нас 25 человек... И ясно, что двоих конвой не досчитается, будет 23. Как же солдатик этот бедный будет сдавать? Двоих не досчитается, ведь в тюрьму его посадят. И я так молился, Господи, только не сейчас, чтобы этому солдату не было тяжело. Я так смотрел на Колю, думаю, милый ты мой юноша, какой ты хороший, правильно, ты мыслишь в правильном направлении. Но дело, братья и сестры, в том, чтобы иметь остроту ожидания пришествия Иисуса Христа. Ждать вот, знаете, вот так его реально, его пришествие, реально. Знаете, почему мы мало ждем его? Да потому что много об этом слышим, с Скоро. А проходит 10, 20, 30, 40 лет, и все нету. И опять все скоро. А я хочу вам сказать, братья и сестры, то, что сейчас подошло пришествие Иисуса Христа настолько близко, что понятно, церковь никогда в такой близости и не жила. Я хочу хотя бы на несколько признаков пришествия Его самым коротким образом подойти. Ну, буду смотреть глазами там, с востока, то есть нашей страны, буду смотреть этими глазами, что там видно. А вы уж смотрите здесь. Сказано будет проповедано Евангелие всей твари по свидетельству всем народам, да? И тогда придет конец. Удивляюсь милости Божией. В нашу страну сейчас поступления очень большие идут, Евангелий. И это не случайно. Недобрые какие-то люди, которые проявили заботу, Бог повелел им проявить заботу о той стране, где все изъято, где ничего не слыхали об Иисусе Христе. Целые поколения выросли на атеизме. И вот теперь вдруг представилась возможность. Миллионы Евангелий появляются. И торопимся раздавать. Скорее. Что это? Это исполнение того, что сказал Иисус Христос. Но, когда мы это выполним с поспешностью, и тогда придет конец. Вот это что! И даже по телевизору, по воскресеньям, как бы там ни было, притворно или не притворно, если не притворно, я и тому рад, читают Евангелие, и «Спокойной ночи, малыши» прочитают сказочку, а кто хочет больше, прочитает и Евангелие на ночь. Но это, скажу вам, тоже это перст Божий. Но хочу еще сказать. Значит, первое, это распространение Евангелия весьма активно и очень быстро распространяется Священное Писание. Больше того, если раньше в моей стране все разрешалось привозить, кроме литературы. Если даже летел я в самолете, и Библию у меня обнаружат в портфеле моем, что это такое? Если милиция разрешит, только тогда пропущу. Это за Библию разговор. И чтобы не было конфликтов, мы не знали порой даже, как их прятать, если надо в самолете пролететь. Это было буквально 3-4 года тому назад. А теперь объявление в аэропорту. Запрещается перевозить продукты питания. Это с 15 января этого года. Все предметы обихода, там вот электрооборудование, в частности даже электроутюги, электросамовары, в общем, все запрещено. Из мебели все запрещено. Ну, там не перечисляйте, что, но сказано все, значит, и табуретку. Словом, но хочу порадовать вас. Не запрещено литературу перевозить. Значит, Евангелие сколько хочешь. Это что, разве не перст Божий? Когда все можно было, кроме Евангелия, а вот теперь ничего, кроме Евангелия. Так что это такое? А мы будем еще говорить, а где признаки пришествия Иисуса Христа? Я еду мимо Минска, ну и по пути, там с прицеп прицепили в машине, литературу там привезли как раз, ну, в Гомель привезли и ехали. Милиционер останавливает, что везете? Мы говорим, Евангелие везем. Мы же знаем, что было бы 3-4 года тому назад, конфисковали бы Евангелие. Ну и шофера, по крайней мере, шофера-то определенно, ну, на 3 года лагеря, тюрьмы, это понятно. А теперь, что везете? Евангелие. Позвольте убедиться, конечно. Убедился. Можете ехать. Я говорю, в чем дело? А что же разрешается, что не разрешается? Он говорит, ничего не разрешается, кроме того, что у вас в машине. Боже. Скажите, что это такое? Ведь мы, и вы очевидцы, как это было раньше, да? А теперь что это такое? с великой поспешностью приходит всему конец. Вот что это такое. Да, мы не смущаемся шапкой по миру пройти, чтоб подали, кто сможет сколько. Для приобретения Святого Писания мы не стесняемся. Просить, помогите, не справляемся, много голодных. Мы не беспокоимся, что пустые полки магазинов. В вопросах не то, что масла и маргарина нету. Сухомятку пожуем. Мы и не будем, если досыта есть, впроголодь и все равно будем жить. А вот тогда, когда Святого Писания не будет, как проповедовать? Я об этом говорю. И самое главное, этот признак, который сегодня так очевидный, он забывается, братья и сестры. Даже в лагерях, когда находили у меня Евангелие, не только у меня, но и всех узников наших братьев, сестер, не только Евангелие, но и какое-то письмо, где текст Священного Писания написан, конфисковывали и определяли в карцер. А вот теперь в лагеря передаем сотни Евангелий, предлагают, пожалуйста, желайте, приходите, проповедуйте. И кто обращается к Господу, даже у нас в некоторых лагерях даже преподают крещение. Вы спросите, а где же конкретно? А вот так, если кто обратился к Господу, ему нужно преподать крещение, а ему еще 5 лет за преступление его нужно сидеть, то тогда дают 2 конвоиров, привозят его на речку и преподают крещение вместе со всей церковью. И потом увозят обратно в тюрьму. Когда это было, братья и сестры? Ведь такого не было за всю историю нашей страны. Я не имею в виду 70 лет, а за все время вообще. Жизни церкви на земле в нашей стране. Такого я не слыхал и в истории. Разве это не знамение времени? Но я хочу сказать и о другом признаке. Признак, братья и сестры, таков, когда всех евреев сказано, и пошлю рыболовов и охотников, и прогонят всех народ мой со всякой горы, со всякого ущелья, и всех в землю обетованную. Скажу вам, это очень ярко, наглядно видно на сегодняшний день в нашей стране. В нашей стране. Скажу только лишь, что по Молдавии 30 тысяч евреев выехало в прошлом году. Очень они желают в этом году закончить все переселение полностью из Молдавии. Но не только из Молдавии. Я просто говорю из Молдавии, потому что их там было очень много. Но и так же со всей страны нашей. Когда общество «Память», которое сейчас организовано в Ленинграде, в Москве, конкретно программа у них в этом обществе, общественное общество, значит, на общественных началах, это не государственное общество. Программа всех евреев выселить из нашей страны. Всех до одного, чтобы ни одного жида не было. Об этом, говоря, ходят с транспарантами по улицам. Об этом говорят по телевидению, берут программы. Рассылают письма всем евреям, чтобы они убирались из России. Я видел, как по главным улицам Москвы шли демонстранты. И первый плакат: «Жиды, по-хорошему убирайтесь из России, освободите нас от своего присутствия». А следующая колонна несла другой плакат: «Сейчас мы идем... Жиды, сейчас мы идем с транспарантами, а завтра пойдем с автоматами». Так что, мол, по-хорошему уходите. Скажите, когда это было в вашу бытность такое? Никогда. Да, за это преследует по закону даже и судят тех, кто так вот восстает против евреев. И в это лето судили одного руководителя, забыл его фамилия, но на суде дали ему 2 года. За то, что он так вот против евреев восстал. И когда суд объявил 2 года, он поднял 2 руки и крикнул: «Да здравствует Россия без жидов!» И масса народу, большой зал был, аплодисменты большие, его встретили как героя. Что это, братья и сестры? охотники. Охотники. Если мой папа, он тоже был служитель в Ленинградской церкви, ну, по свидетельству мамы, мама часто об этом вспоминала, он говорил моей маме, он знал, что его скоро должны арестовать, и ясно, что он больше не... знал, что это, ну, один из признаков пришествия Иисуса Христа. Но он не дожил до 7 лет до этого дня, когда получили свою независимость еврейское государство. 7 лет не дожил. А теперь, братья и сестры, можно сказать, последние признаки, они уже исполняются. Уже рыболовы уже прошли, когда приманкой заманывали, приходите сюда, приходите, нам здесь хорошо. Уже охотники уже пошли и выгоняют со всякой высокой горы, из всякого ущелья. То есть высокой горы, и все композиторы, и там вот всякие, там вот хирурги, всякие высокие люди высокого звания, но и те, которые глубоко в ущелье спрятались. Один мне, скажу вам, это очень ярко, наглядно видно на сегодняшний день в нашей стране. В нашей стране. Скажу только лишь, что по Молдавии 30 тысяч евреев выехало в прошлом году. Очень они желают в этом году закончить все переселения полностью из Молдавии. Но не только из Молдавии. Я просто говорю из Молдавии, потому что их там было очень много. Но и так, так же со всей страны нашей. Когда общество «Память», которое сейчас организовано в Ленинграде, в Москве, конкретно программа у них в этом обществе, общественное общество, значит, на общественных началах, это не государственное общество, программа всех евреев выселить из нашей страны. Всех до одного, чтобы ни одного жида не было. Об этом, говоря, ходят с транспарантами по улицам. Об этом говорят по телевидению, берут программы. Рассылают письма всем евреям, чтобы они убирались из России. Я видел, как по главным улицам Москвы шли демонстранты. И первый плакат: «Жиды, по-хорошему убирайтесь из России, освободите нас от своего присутствия». А следующая колонна шла, несла другой плакат: «Сейчас мы идем, жиды, сейчас мы идем с транспарантами, а завтра пойдем с автоматами». Так что, мол, по-хорошему уходите. Скажите, когда это было, в вашу бытность такое? Никогда. Да, за это преследует по закону даже и судят тех, кто так вот восстает против евреев. И в это лето судили одного руководителя, забыл его фамилия, но на суде дали ему 2 года за то, что он так вот против евреев восстал. И когда суд объявил 2 года, он поднял 2 руки и крикнул: «Да здравствует Россия без жидов!» И масса народу, большой зал был, аплодисменты большие, его встретили как героя. Что это, братья и сестры? Охотники. Охотники. Если мой папа, он тоже был служитель в Ленинградской церкви, ну, по свидетельству мамы, мама часто об этом вспоминала, он говорил моей маме, он знал, что его скоро должны арестовать, и ясно, что он больше не... знал, что это, ну, один из признаков пришествия Иисуса Христа. Но он не дожил до 7 лет до этого дня, когда получили свою независимость еврейское государство. 7 лет не дожил. А теперь, братья и сестры, можно сказать, последние признаки, они уже исполняются. Уже рыболовы уже прошли, когда приманкой заманывали, приходите сюда, приходите, нам здесь хорошо. Уже охотники уже пошли и выгоняют со всякой высокой горы, из всякого ущелья. Предлагается сегодня войти в церковь. Предлагает Господь. Есть ли какое упрямство с твоей стороны? При чем здесь Господь?
Один говорит, услышав слово, все, стою у двери и стучу. Если кто отворит, войду к нему и вечерю сотворю. А он говорит, а я не открою, тогда что? Но проповедник говорит, ну, если ты не откроешь, он опять будет стучать. А я и тогда не открою, тогда что? Но если и тогда не откроешь, он опять будет стучать. А я всегда не открою. Вот сколько бы ни стучал, я не открою. Что тогда? Но если не откроешь никогда, то он уйдет. Но что ты будешь делать тогда? Как некогда мир, первый мир, был потоплен водою, и все собирались в ковчег для посмешища всем окружающим. В жаркое время, далеко от водоемов, и вдруг они послушны воле Божьей. Но тогда, когда постигло бедствие, никто не помог. Пусть занимается кто чем желает сейчас, в настоящее время. Кто чем хочет, тот тем и занимается. Но близок всему конец, и всем нашим занятиям очень скорый конец. Поэтому я думаю, что если бы вот так Господь сказал, вот сколько в этом зале, ну, я буду говорить условно, 1000 человек, я условно говорю, может быть, не будет, условно, 1000 человек. И вот из этих 1000, из 1000, один, вот сегодня будет пришествие Иисуса Христа, и один останется вне дверей. Все, останешься один. Следующее богослужение можешь не приходить. Церкви не будет. Зал будет пустой. Все. Я думаю, что было бы беспокойство. А кто же этот один? И вглядывались бы в лица, желая угадать, кто же. Но мы бы обманывали бы самих себя, потому что Христос сказал, что не один, а половина. 5 мудрых, 5 неразумных. Я не хочу сказать, что из этого зала половина. Но не имей дерзновения, чтобы сказать, что ну, один, а может быть все возьмутся. Такого дерзновения не имею, это Богу только ведомо. Это Богу ведомо, это так, но ведомо и тебе, и мне по отношению самого себя. Я просто хочу сейчас заканчивать молитвой. Я думаю, что если потом будут какие-то вопросы, можно будет подойти, может быть, так вот с детишками-то разойдутся, потом остаться, может быть, какие-то еще будут вопросы, пожалуйста. Но я хочу, братья и сестры, прежде чем помолиться, хотелось бы так вот сказать, что хотелось бы помолиться за тех, кто еще вот так в поисках истины, но еще вот так вот пока в поисках, но еще не примирился с Богом. Хотелось бы за таковых помолиться. Я боюсь торопить события и боюсь говорить, ты обязан сегодня выйти. Нет, не надо. Нет, формально ты ничего не делай. Нет, нет у тебя готовности посвятить себя Господу. Не надо форму соблюдать, ты погубишь себя. Форму соблюдать не надо. Надо милостью у Бога просить, чтобы Бог посетил тебя свыше и не дал звездам твоим, глазам твоим сна, пока не примиришься с Богом. Скажу вам, у меня в Ленинграде были очень хорошие друзья, куда я приходил часто, старичок и старушка. И я часто спрашиваю тех других, как вы обратились к Господу. И вот что они рассказывают. Ну, говорит,
Мы еще молодые были. И как-то по Петербургу ходили, в Ленинграду. И зашли случайно, богослужение проводил. Еще Кардель проповедовал, 20-е года. И так хорошо проповедовал. Я, говорит, жена рассказывает, старушка рассказывает. Я, говорит, сидела, и вот так все сердце мое вот так вот рвалось туда. Смотрю, другие обращаются к Господу, каются, получают прощение. Я такая счастливая. Думаю, и я сейчас выйду, выйду. А потом думаю, а Петраша мой что подумает? Петя, звали мужа. А что Петраша мой подумает обо мне? Ведь все в жизни мы согласовывали, а здесь вдруг не согласовано. Если бы он рядом сидел, я бы к нему шепнула бы на ухо. А он на соседней скамейке, через проход. Эх, ну ладно, пропущу, я посоветуюсь с ним, и хорошо было бы вместе нам вечером сегодня прийти. Так вот и прошел день служения. Идем вместе домой, он молчит. И не в настроении, и я молчу. Приходим домой, я и начинаю разговор. Петенька, ну а как понравилось тебе? Да, понравилось. Ты знаешь, Петенька, я уже расхрабрилась и продолжаю. Петенька, вы знаете, что когда вот этот старичок благородный, это за Каргеля она говорит, когда этот благородный старичок призывал, вот кто желает примириться с Богом, пожалуйста, у меня просто вот так вот, как крылья росли, вот так тянуло меня. А он так смотрит с удивлением и говорит, а чего же ты не вышла? А я, говорит, решила с тобой посоветоваться, тебя побоялась. А он заплакал и говорит, а я тебя побоялся. Дьявол продолжает свою работу совершать. А я, говорит, тебя побоялся. Я так обрадовался. Ну, Петенька, вопрос решен. Вопрос решен. В таком случае вечером идем и вместе выходим. Хорошо, я согласен. Но, говорит, вечером призыв-то был, но никакой готовности вот этих крыльев у меня не было. Так, чтобы рваться вперед. И обратилась к Господу только через 2 года. Регулярно посещай богослужение. Только через 2 года. А мой Петенька через 21 год. Вот вам, пожалуйста, результат медлительности. Но благодарение Богу, что Господь достучался до сердец. Я обратился к Господу тогда, когда вот Бог меня достиг дома за закрытой дверью, читая, так Бог побудил меня преклонить колени, я помолился, и Бог помиловал меня, и радость общения. На всяком месте, где призываешь имя Господне, я вот однажды был, да, время у нас уже к концу идет, я минут через 5 буду заканчивать. Однажды под Рождество я был в семье одной и спрашиваю, деточки, только по одному желанию, какое оно у вас есть, и любое желание у вас сбудется. Помолимся Богу, только одно желание, пожалуйста, кто чего хочет. Они, каждый по одному, младший, ему, наверное, лет 5, говорит, так что ты хочешь? Он говорит, а я хочу быть богатым в этом году. Нет, я говорю, нет, так нельзя. Скажи конкретнее, в чем это богатство? Мне новый пододеяльник, чтобы был. Я говорю, а почему пододеяльник? А моя, говорит, правая нога все время в дырку влазит. Ну ладно, хорошо. Помолимся, чтобы у тебя был новый пододеяльник. А что у тебя? Следующий свое, говорит. А девочка говорит, мне бы хотелось в этом году получить рождение свыше. А ей всего-то 12 лет. Я говорю, деточка, а что ты не знаешь, как это делается? Ты обратилась бы к церкви и сказала бы, братья и сестры, помолитесь обо мне. Я хочу тоже принадлежать Господу. Она говорит, а я, говорит, знаю это, я хотела, но побоялась. Почему? А я, говорит, побоялась, а что, если я выйду, я так скажу, помолиться, а я как была, какой была, такой и останусь. Мне, говорит, это страшно. Надо ее понять, ее переживания. Я говорю, хорошо, деточка, давай помолимся. Итак, твое желание, чтобы в этом году ты так вот полюбила Господа, да? Да. Помолились и о ней. И так другие. И вот через полгодика мне рассказывает эта девочка, подходит в комнату, где спят родители, толкает папу, говорит, пап, вставай, вставай. Папа пробудился, посмотрел на часы, 3 часа ночи. Что, доченька, в чем дело? Что случилось? Папа, вставай, мне кажется, Иисус в мое сердце стучится. Деточка, утром, нет, папочка, давай сейчас. Пришлось встать, умыться, побеседовать с девочкой. И она отдала свое сердечко Иисусу. Глубокой ночи. Какое желание твое? Оно любое исполнится. Скажи только лишь. Скажи. Как некогда царь сказал, скажи, какое желание, хоть до полуцарства дам тебе. Только не надо просить того, что не надо. Потому что некоторые, воспользуются такой возможностью, просят голову Иоанна Крестителя, кто чего еще захочет. Но ты проси, не до полуцарства, а все царство дам тебе, если только пожелаешь ты, пожелаешь ты. Проси, что ты хочешь, проси. Но если ничего не попросишь, проходи мимо.